Литературное чтение на Радио России.
О Генри. Русские соболя. Когда синие, как ночь, глаза Молли МакКивер положили малыша Бренди на обе лопатки, он вынужден был покинуть ряды банды «Дымовая труба». Такова власть нежных укоров подружки и ее упрямого пристрастия к порядочности. Банда «Дымовая труба» заимствовала свое название от небольшого квартала, который представлял собой вытянутое в длину, как труба, естественное продолжение небезызвестного городского района, именуемого «Адовой кухней». Представители этого никем не утвержденного, но пользующего широкой известностью братства, разодетый в пух и прах, цветут, словно оранжерейные цветы на углах улиц, посвящая, по-видимому, все свое время уходу за ногтями с помощью пилочек и перочинных ножей. Малыш Бредди обещал Молли стать паинькой. Малыш был самым сильным, самым изобретательным, самым фронтоватым и самым удачливым из всех членов банды «Дымовая труба». Понятно, что ребятам жаль было его терять, но, следя за его погружением в пучину добродетели, они не выражали протеста. Ибо когда парень следует советам своей подружки, в адовой кухне про него не скажут, что он поступает недостойно или не по-мужски. Можешь подставить ей фонарь под глазом, чтоб крепче любила. Это твое личное дело. Но выполни то, о чем она просит.
Закрой свой водоразборный кран,
сказал малыш как-то вечерком, когда Молли, заливаясь слезами, молила его покинуть стезю порока.
Я решил выйти из банды. Кроме тебя, Молли, мне ничего не нужно. Заживем с тобой тихо, скромно. Найду себе работу, и через год мы с тобой поженимся.
«Ах, малыш!»
— воскликнула Молли, смахивая платочком пудру с его плеча.
«За эти твои слова я готова отдать весь Нью-Йорк со всем, что в нем есть. Да много ли нам нужно, чтобы быть счастливыми?»
«Труднее всего придется по части барахла. Я ведь всегда питал слабость к хорошим вещам. Ты знаешь, Молли, как я ненавижу дешевку.
Ты будешь мне мил в синем свитере ничуть не меньше, чем в красном автомобиле».
8 месяцев пролетели быстро, как между двумя актами пьесы. Малыш в поте лица зарабатывал свой хлеб, не обнаруживая никаких опасных склонностей к рецидиву. А банда «Дымовая труба» по-прежнему бесчинствовала на большой дороге. Но малыш крепко держался своего слова и своей Молли, хотя блеск и сошел с его давно неполированных ногтей, и он теперь 15 минут простаивал перед зеркалом, пытаясь повязать свой темно-красный шелковый галстук так, чтобы не видно было мест, где он протерся. Однажды вечером он явился к Молли с каким-то таинственным свертком под мышкой.
«Ну-ка, Молли, разверни!»
Небрежно бросил он широким жестом, протягивая ей сверток.
«Это тебе!»
Нетерпеливые пальчики разодрали бумажную обертку.
«Русские соболя!»
Горделиво изрек малыш, любуясь круглой девичьей щечкой, прильнувшей к податливому меху.
«Первосортная вещица. Впрочем, перевороши хоть всю Россию, не найдешь ничего, что было бы слишком хорошо для моей Молли».
«Ты настоящее, настоящее золото, малыш. Никогда в жизни еще не носила мехов. Но ведь русские соболя, кажется, безумно дорогая штука. Помнится, мне кто-то говорил».
«Разве ты замечала, Молли, чтобы я подсовывал тебе какую-нибудь дрянь с дешевой распродажи? Черт подери, этот мех тебе к лицу, Молли».
Молли, сияя от восторга, прижала муфту к груди. Но мало-помалу улыбка сбежала с ее лица, и она пытливым и грустным взором посмотрела малышу в глаза. Малыш уже давно научился понимать каждый ее взгляд. Он рассмеялся, и щеки его прозовели.
«Ну, выкинь, выкинь это из головы. Я ведь сказал тебе, что с прежним покончено. Я купил этот мех и заплатил за него из своего кармана».
«Из своего заработка, малыш. Из $75 в месяц».
«Ну да, я откладывал».
«Откладывал? Постой, как же это? $425 за 8 месяцев?
Ну-ка, перестань ты высчитывать. Ну, у меня еще оставалось кое-что, когда я пошел работать. Ну, ты думаешь, я снова с ними связался? Ну, я же сказал тебе, что покончил с этим. Я честно купил этот мех, ну, понятно. Но надень его, надень, и пойдем прогуляемся.
Молли постаралась усыпить свои подозрения. Соболя хорошо убаюкивают. Горделиво, как королева, выступала она по улице под руку с малышом. Здешним жителям еще никогда не доводилось видеть подлинных русских соболей. На углу, предаваясь приятному безделью, торчала кучка молодых людей в безукоризненных костюмах. Члены банды «Дымовая труба» приподняли шляпы, приветствуя подружку малыша, и возобновили свою непринужденную беседу. На некотором расстоянии от вызывавшей сенсацию парочки появился сыщик Рэнсом из главного полицейского управления. Рэнсом считался единственным сыщиком, который мог безнаказанно прогуливаться в районе «Дымовой трубы». Он был не трус, старался поступать по совести и, посещая упомянутые кварталы, исходил из предпосылки, что обитатели их такие же люди, как и все прочие. Многие относились к Рэнсону с симпатией и, случалось, подсказывали ему, куда он должен направить свои стопы. Рэнсом нагнал прогуливающуюся парочку на пустынной улице у реки.
Он тронул малыша за локоть. «На два слова, братья», — сказал он спокойно. Взгляд его скользнул по длинному пушистому буа, элегантно спадающему с левого плеча Молли.
При виде сыщика лицо малыша потемнело от застарелой ненависти к полиции. Они отошли в сторону.
«Ты был вчера у миссис Хэскоут на Западной 72-й? Чинил водопровод?»
«Был. А что?»
«Гарнитур из русских соболей стоимостью в $1000 исчез оттуда одновременно с тобой. По описанию он очень похож на эти меха, которые украшают твою девушку».
Поди ты к черту. Ты знаешь, Рэнсон, что я покончил с этим. Я купил этот гарнитур вчера у...»
Малыш внезапно умолк, не закончив фразы.
«Я знаю, ты честно работал последнее время», — сказал Рэнсом. «Я готов сделать для тебя все, что могу. Если ты действительно купил этот мех, пойдем вместе в магазин, и я наведу справки. Твоя девушка может пойти с нами и не снимать пока что соболей. Мы сделаем все тихо, без свидетелей. Так будет правильно, Брэдди».
«Пошли!»
— сердито сказал малыш. Потом вдруг остановился и с какой-то странной кривой улыбкой поглядел на расстроенное, испуганное личико Молли.
«Ни к чему все это. Это старухина соболя. Тебе придется вернуть их, Молли. Но если бы даже цена им была $1,000,000, все равно они недостаточно хороши для тебя».
Молли с искаженным от горя лицом уцепилась за рукав малыша.
«О, малыш! Малыш, ты разбил мне сердце! Я так гордилась тобой! А теперь они упекут тебя, и конец нашему счастью!»
«Ступай домой! Идем, Рэнсон! Забирай меха! Ну пошли, чего ты стоишь?»
Из-за угла дровяного склада появилась фигура полицейского Коуна, направлявшегося в обход речного района. Сыщик поманил его к себе. Коун подошел, и Рэнсом объяснил ему положение вещей.
«Да-да», — сказал Коун, — «я слышал, что пропали соболя. Так ты их нашел?»
Коун приподнял на ладони конец собольего буа, бывшей собственности Молли МакКивер, и внимательно на него поглядел.
«Когда-то я торговал мехами на 6-й авеню», — сказал он. «Да, конечно, это соболя. С Аляски. Буа стоит $12, а муфта...»
Пац! Малыш своей крепкой пятерней запечатал полицейскому рот. Коун покачнулся, но сохранил равновесие. Молли взвизгнула. Сыщик бросился на малыша и с помощью Коуна надел на него наручники.
«Это буа стоит $12, а муфта 9, упорствовал полицейский. «Что вы тут толкуете про русские соболя?»
Малыш опустился на груду бревен, и лицо его медленно залилось краской.
«Правильно, всезнайка!» Я заплатил $21.50 за весь гарнитур. Я, малыш, шикарный парень, презирающий дешевку. Мне легче было бы отсидеть 6 месяцев в тюрьме, чем признаться в этом. Да, Молли, я просто-напросто хвостун. На мой заработок не купишь русских соболей.
Молли кинулась ему на шею.
Не нужно мне никаких денег, никаких соболей. Ничего мне на свете не нужно, кроме моего малыша. Ах ты глупый, глупый, тупой, как индюк. Сумасшедший задавала.
Сними с него наручники, сказал Коун сыщику. На участок уже звонили, что эта особа нашла свои соболя. Они висели у нее в шкафу. Молодой человек, на этот раз я прощаю вам непочтительное обращение с моей физиономией.
Рэнсом протянул Молли ее меха. Не сводя сияющего взора с малыша, она грациозным жестом, достойным герцогини, набросила на плечи Буа, перекинув один конец за спину.
«Пара молодых идиотов», — сказал Коун сыщику. «Пойдем отсюда».
Рассказ о Генри «Русские соболя» читали артисты Юлия Бочанова, Леонид Михайловский и заслуженный артист России Евгений Теличеев. Звукорежиссер Алексей Худяков, режиссер Светлана Каренникова.